Жить можно по-разному. Хорошо и плохо. Ладно и неладно. Справно и несправно. Вот его напарник по училищу и многим дежурствам, Федя Лебеда, жил справно и ни разу ни за что не ранен, ни даже не поцарапан не был. На участке у него дача почти в 3 этажа, да вся в резьбе. Каминчик даже есть в керамическом ободке, и керамика цветом, формой и колером. Напоминает ту же, какую безвкусно, зато дорого облицовано здание областного управления внутренних дел. На даче Феди Лебеды много музыки, цветной телевизор, машинишка, хоть и запорожец, но все-таки своя. Все как у добрых людей, и все как будто не уворовано, не унесено, все на бедную милицейскую зарплату приобретено. «Жить надо уметь», — заявляет пьяненькая Тамарка, жена Феди Лебеды, работающая официанткой в ресторане «Север». Хорошо, хоть увлеченная собой, искусством и чтением Маяковского. А может, из-за надежных тылов в деревне Полевка Лерка не внимала этому лозунгу. Ну, не то чтоб не внимала. Не придавала того первостепенного значения ему, как та бедная женщина, которую Сашнин видел 3 года назад в электричке тоже. Она сидела против него и почти всю дорогу плакала, навалившись на стенку вагона головой, утираясь сперва носовым платком, затем, когда платок намок и просолел, суконной косынкой, постепенно стягивая ее с беловолосой головы, не лохматой, а как бы свалявшейся в шерсть и неряшливой от давней завивки. «Простите», — сказала женщина, перехватив взгляд Сашнина и, немножко поправив волосы, и себя добавила, «мужа я погубила, хорошего человека», и снова захлебнулась слезами. Но ей хотелось выговориться, и она рассказала, в общем-то, очень простую историю, для того простую хоть вой в голос от ее простоты. Жили да были муж с женой, скромные советские служащие, со скромной зарплатой, скромными возможностями. Много работали, любили друг друга. Пока не народились дети, дочка с сыном, бегали в киношку, ухаживали в театр, по воскресеньям на речку, зимой на лыжах за город. Читали не очень, чтобы много, и не очень, чтобы настоящие, но читали. Телевизор смотрели, за хоккей болели. Хорошо было им. Росли дети. Время катилось незаметно в трудах да в заботах. Но вот она стала замечать во дворе машины, за городом дачи, в квартирах друзей и знакомых ковры, хрусталь, магнитофоны, модную одежду, красивую мебель. Ей тоже захотелось всего этого. И стала она подбивать мужа перейти на другую, более добычливую должность. Он уперся. Она его разводом стращать, разлукой с детьми. Перешел муж на добычливое место, и хоп, приносит домой денег сверх зарплаты аж на цветной телевизор. Во второй раз принес денег на целый ковер, а в третий раз домой не вернулся. И ждать его теперь придется 5 лет. Вот была она у него в колонии, на первом свидании привезла первую передачу. Смотри, смотри на мужа преступника, любуйся. Ты этого хотела? Я на колени перед ним, руки и ноги его целовала, а он от меня отвернулся. И ни на что не реагирует, не плачет. Передачу не взял. Велел год хотя бы не показываться на глаза. Напоследок только и сказал, что детей ему жалко. Да. Жизнь разнообразна, и жить в ней можно разнообразно. Вот совсем недавно Сашнин уже был на пенсии, ночью сработала сигнализация в новом районе, в новой сберкассе, где и денег-то почти не было. Федя Лебеда потихоньку, полегоньку из оперативников перебрался в ГАИ, затем во вневедомственную охрану, поехал на сигнал с молодым, только что окончившим училище сотрудником. У Феди Лебеды оружие. И все же к кассе пошел молодой, безоружный сотрудник милиции. Подходит, видит, в дверях ковыряется человек. Ну и, как водится, ваши документы, гражданин. Тот отвечает: «Шас!» Лезет за пазуху, вынает пистолет. И в упор тремя выстрелами валит милиционер. Федя Лебеда, значит, живой, здоровый. Да, Федя Лебеда живой, здоровый. В объяснительных объясняет, что объект-то совсем не опасный. И кто ж его знал, что у обормота безмозглого есть оружие? Федя Лебеда был капитаном и работал на спокойном участке. Стал старшим лейтенантом и сегодня дежурит по отделению. Со спокойной охранной работы его перевели на неспокойную. Но он и здесь будет жить и работать по принципу «нас не трогай, мы не тронем». И до майора, а то и до полковника дослужится. Молодой же парень сразу получил вечное звание покойничек, потому как глупый был по тайному, твердому определению Феди Лебеды. Сашнин с Федей учился, долгое время работал. И мысли, и дела его нехитрые, уверенность в их незыблемой правильности знал он наперед. Хорошо хоть родился Федя Лебеда в годы, неподходящие для войны. Он бы, попади на фронт, ни одного молодого дурачка подставил под пули вместо себя. И потом даже не вспомнил бы о них. «Такая вот картина жизни», — заключил Леонид словами Алексея Демидовича Хлюстина. «Сэ-ля-ви», трудно поддающаяся теоретическому анализу, — глаголит интеллектуалка Сороквасова. «Эх, жизнь Кубекова, обнял бы да некого», — вздыхает Лаврик Казак. «В ей, в жизни, завсегда как на рыбалке, то клюет, то не клюет. Это философия дяди Паши, пожалуй, что самое близкое к действительности. И главное, доходчивое, понятное». Намотавший 120 лет сроку, тип, начавший молиться Богу и учиться грамоте в вечерней школе родной колонии очень строгого режима, находящийся вон за тем леском в торфяных болотах, Паша Силакова, гоняющийся на мотоцикле по сельским просторам пуще юноши, тесть Маркел Тихонович, не пришедший на суд, чтобы не расстраиваться, теща, явившаяся в починок в парадном костюме, в капроновых чулках, всем видом показывающая, что судят не того и не так, как надо. Народ, воспринимавший судейское действо словно переживательный спектакль, все, все это жизнь, в которой то клюет, то не клюет, веселая, беспечная, немыслимо суровая, непостижимо сложная и простая, как те вон, пролетающие мимо окон электрички тихие деревушки, леса, болота, медленно удаляющиеся сонные унырки в лес, собака, рвущая цепь у путевой будки, готовая укусить электричку. Между тем Венька Фомин, измотанный судом, сморенный усталостью в пути и вином, спит за загородкой городской тюремной машины и ни о чем не думает. Папа и мама несчастных детей, ПТУшник, сгубивший юную мать, длиннее своей жизни мотающий срок знаменитый зэк, отстреленный в побеге рукой, в богоискательство ударившийся. Все, все это было до них,
и будет после них. Все это жизнь, все это реальность, товарищ Сашнин. Ну вот, и осмысли ее. Поднимись до понимания правды жизни, иначе зачем и для чего, не умея в руках держать топор, лезть в плотники. Реальность, бытие всего сущего на земле, правда, сама земля, небо, лес, вода, радость, горе, слезы, смех, ты сам, с кривыми или прямыми ногами, твои дети. Правда, самое естественное состояние человека. Ее не выкрикнуть, не выстонать, не выплакать, хотя в любом крике, в любом стоне, песне, плаче, она стонет, плачет, вздыхает, смеется, умирает и рождается. И даже когда ты привычно лжешь себе или другим, это тоже правда. И самый страшный убийца, вор, мордоворот, неумный начальник, хитрый и коварный командир — все, все это правда, порой неудобная, отвратительная. И когда великий поэт со стоном воскликнул: «Нет правды на земле, но нет ее и выше», он не притворялся. Он говорил о высшей справедливости, о той правде, которую в муках осмысливают люди и в попытке достичь высоты ее срываются, погибают, разбивают свои личные судьбы и судьбы целых народов, но как альпинисты лезут и лезут по гибельно-отвесному камню. Постижение правды есть высочайшая цель человеческой жизни, и на пути к ней человек создает, не может не создать, ту правду, которая станет его лестницей, его путеводной звездой к высшему свету и созидающему разуму. Но зэк, набегавший за полжизни срок на две жизни, молящийся о спасении души, все же нехорошая правда, бессмысленная правда, и страшнее она лжи. Сашнин таки осилился, заставил себя подняться с постели, помял перед зеркалом ладонями лицо, отчего-то оно так быстро заросло. Да нет, темно возле умывальника, или потемнело лицо от воспоминаний. Скорее всего, так оно и есть. Ведь перед самым походом в издательство, утром, не ранним, выскоблился, намарафетился, помочил расческу Сашнин, разодрал свалявшиеся волосы, погладил себя по голове и пошел за почтой. Под лестницей, как было насвинячено, так все и оставалось. Окурки, железные пробки, крапки от спичек и сигарет, рванье, бумаги и фольги, растоптанные селедочные головы, куски хлеба. Здесь же, на газете, постеленной на пол со всеми удобствами, расположился посетитель. Стакан, унесенный из автомата, в расковыренной фольге мертвое свечение плавленного сыра, надкушенное яблоко и темное, мрачное бутылище бормотухи с подтеками на наклейке. «Друг!» — раздалось из-под лестницы. «Какое сейчас время?» «Утро! Утро! Вот еще одно утро наступило. Бегит время, бегит, так и жизнь пробегит». Леонид поднимался по лестнице с газетами, сопровождаемый романсом «Утро туманное, утро седае, дали лазурная мраком покрытый». Гость седьмого дома оказался меланхоликом, певцом-меланхоликом. В газету вложено письмо от Маркела Тихоновича. Сашнин его нетерпеливо разорвал. «Добрый день, веселый час. Дорогой мой сынок Леня, изболелось мое сердце об вашем здоровье. Были бы у меня крылушки, прилетел бы к вам, а не улетишь. Корова на дворе, что якорь на корабле держит, и хозяйство всякое кругом. Да старуха одна боится ночью. Раньше никого не боялась, хоть ей черт, хоть ей поп, хоть муж, но нерва ее сдала в боях с врагами социализма и со мной. Леонид улыбнулся и пошел скакать по письму, чтобы основательно перечитать его перед сном. «Дошел до нас слух, что вы опять с женою в разделе. Это нам большая досада. Как тут быть, ничего не придумаешь. Только одно скажу. Нам, мужикам, надо и жалеть их дур. Куда они без нас-то? Говорил я тебе или нет, как в 49-м году уходил из дома, ну не стало мочи. Пристал я к одной хорошей женщине из соседней деревни Тугожилина, вдове, еще с молоду мы с ней знались. Починил ей домишку, скарб весь уладил, колодец почистил, скотину обиходил. Живем друг дружке, не нарадуемся. А моя-то, только-то, совсем запурхалась. Ничего ведь не умеет, то клается и выступать. Приходила стромотить, окна била. Я забеспокоился. Только в нормальном состоянии за домом не следит. Что тогда в нем деется, когда она в нервном приступе? Ну, приковылял, как подневольный. Все у их запущено, не сварено. Корова не продоена, на всю деревню орет. Пчелы с дому их не выпускают. Лерка золотухой обросла, и что мне свою судьбу тешить? Эти ж пусть пропадут. Так и остался. Старуха блудней меня кличет, на месте действия, говорит, захватила. Может, тебе ее, дочь мою бодливую, побить? Не до самой смерти, чтоб прочувствовала. Да как побьешь? Жалко, баба, мать, дитя малого. Жду ответа, как соловей лето. Приезжайте со Светланкой хоть после Нового года, хоть когда. Мы завсегда вам рады. Корова отельца, молочко свеже будет. Это хорошо для здоровья. В жизнь вашу я не хочу встревать и старухе не даю. Но так жалко всех вас. Изувеченный на охране общественного порядка залег ты в квартире, как в берлоге, не сварено, не топлено. Так вот и слезы у меня на бороду. В Новый год Маркел Тихонович наденет синий костюм с давно и прочно к нему прицепленными наградами, выпьет медовушки, дружелюбно и блаженненько улыбаясь, станет угощать соседей. Потом подопрется рукой и запоет. «Разбедным-то я бедна, плохо я одета, никто замуж не берет девушку за это». Евстолия Сергеевна высокомерно махнет на него рукой. «Ну, была у волка одна песня, и ту перенял». И ударит в перешип, звонко, сорванно, непримиримо. «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы, к счастью, ключи из старушонки». Радостно и слаженно завторит «Ключи, ключи, ключи!». Взгляд чащихи посуровеет, сталью засверкает, лоб от висков бледностью прошибет. Воинственно глядя на растяпу мужа, на убогих старушонок звякнет хозяйка по столу кулаком, и вся-то наша жизнь есть борьба, борьба. Старушонки в привычный подхалимаш. Да уж и не зря, конечно, эстолько благодарствий и грамот тебе дадено, Толя, не зря. Борьба есть лизуритат. Чтобы не портить праздника, не ввязываться вор со старухой, которая искренне верит, что она для родины и для родных полей сделала куда больше, чем все эти землеройки, в том числе и ее муж, Тугодум. Сунется Маркел Тихонович в угол, где вместо икон стоит телевизор «Рекорд». По нему катаются фигуристки в одних трусиках да в тоненьких чулках, юбчонки до пупа задираются. Страм-то, страм эки! Куда только родители смотрят, да и власти тоже. Худородные ж от простуды девки сделаются. Станут робят рожать в солдаты негодных. Кто родину защищать будет? Тревожится у телевизора Маркел Тихонович. Евстолия Сергеевна с визгом катит срамное. Это он девки ждет, ковды с фигуристок, трусики спадут. Да не спадут, не спадут. Нынче знаешь, какая резинка? Синтетическая. Это у нас ранее веревочка лопнет. Альбо ухажеры порвут, пляшешь со штанам в беремя.
Так, так, Толя, поддакивают подружки. Худа жизнь была, теперь что не жить? Бело, стряпом, здоровью бы только было.
Курица давно сварилась. По квартире плавал запах водорослей или тот неотступный запах тугожилинского телятника, который не покидал Сашнина с тех пор, как он без сознания барахтался в навозной жиже. И крыса, как он переутомится или перенервничает, мучает его во сне, бьется, ползет по угреватому асфальту, а ее с криком добивают, клюют в голову вороны. Вяло, безо всякого аппетита, ободрал Леонид зубами лапу склизкой, словно в мыле сваренной курицы, попил чаю, попробовал пристроиться к столу. Стол шатался, скрипел, вечерами от чего-то крякал даже. И вечерами в непогоду сильнее болела нога, жгло плечо. Сегодня болят они совсем невыносимо. Сшевелил суставы, потревожил раны, лупцуя изо всей дурацкой силы подонков, которые и без его помощи сопьются и подохнут. Из отделения не звонили, значит, битые им молодцы никуда не заявляли. Перевязались, отсморкались, выпили микстуры. Спят где-нибудь провальным, пьяным сном, и ничто-то их не мучает, не тревожит, и сердце у них ни об чем и ни об ком не болит. Лежа на диване, Сашнин протянул руку к телефону и, не зажигая света, на ощупь набрал номер. Ответили вопросом, кого надо. Он сказал, кого. Слышно было, как стучали из коридора в стену. — Привет, медицине. У вас телефон сегодня как часы.
Не успели трубку оторвать. Как жизнь?
— Восхитительно. Что-то случилось? Почему ты так решила? Иначе б ты не позвонил. Тебе снова нужно мое утешение. Защита от врагов? Да нет, врагов я уже сокрушил.
А,
вот это уже серьезно. Где? Кого? Сколько? Дома, под лестницей. Троих.
Медицинскую помощь оказали?
Не потребовалось.
Дождешься, мент удалой, достукаешься. Всадит тебе нож в спину.
В ответ на мента он хотел сказать «Примадонна», но сдержался и похвалил себя. «Во, молодец! Вымуштровали! Чего жрешь-то?» «Да курицу варил. Отец письмо мне прислал. Мне тоже. Еще мясо, свинью они закололи. К Новому году!» Сашнин почувствовал, как она споткнулась, чуть не сказав «к нашему приезду». Ему бы поддержать зазвучавшую струну, навстречу человеку двинуться. Но он же остряк-самоучка, гордый, современный, ловкий на слово человек. Тебе лучше, — сказал и добавил. Между прочим, отец советует тебя побить. Это он вычитал в любимой газетке «Сельская жизнь», в серии «Полезные советы». Только подожди, стирку закончу. Приберусь, приготовлюсь. И вот еще остановка. Бить-то сделалось нечего.
Лерка перебарывала слезы. Оба замолкли.
Если у тебя ничего срочного... Я, правда, стираю. Светка возле машины.
«Да-да», — спохватился он, — «чтобы разогнать Мерехлюндию, возьми на выходные Светку. Она тебя развлечет. Первоклассница смышленая и современная. Услышала о диких заработках на БАМе и собирается по окончании школы туда. Еще ее интересует, где учатся на артисток, с какого класса разрешают носить золотую цепочку и сережки. Сколько раз в жизни случается любовь, откуда берутся дети и многое другое, что бесплатно преподается в нашем веселом доме. Боюсь, твоих гонораров не хватит на нее сряду. Ой, я побежала.
Постой, постой, Светка ко мне, а ты куда?
Как куда, на свидание? Сватает меня сосед-бульдозерист. Сердце его ласки просит, он себе подругу жизни ищет, 400 в месяц заколачивает.
Бульдозерист в мазуте. А у тебя должен быть стерильно чистый халат.
Отмоюсь. Сейчас такая химия. Ой, я правда как на иголках. Светка не сунулась бы в машину. Чрезмерно девица любознательная.
Ну, тогда до свидания.
До свидания. Звони, когда будет настроение. Точнее, когда не будет.
Лады.
Ну, я пошла?
Ну, ты, если что...
Что, если что?
Ладно, я все понял. Спокойной ночи.
А тебе наоборот.
Да, попробую поработать.
Всякий труд, благослови, удачи.
Благодарим.
Постой. Чего еще?
Ты тетю Граню давно видела?
А, вон ты о чем. Нет, недавно. Чешет по улице Мира. Коробок беремя прет. Она теперь в доме ребенка работает, вещички детские собирает.
Как она туда попала?
Очень просто. В больнице лежала известная всем Алевтина Ивановна Горячева, заведующая домом ребенка. Но не могла ж она не уманить за собой такой кадр.
Да. Это значит, тетя Граня барахлишка по боку, детям в помощь, родители которых пируют на просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах о труде.
Ну, всегда так было. Кто-то бросает, кто-то подбирает. Ой, побежала я, надо успеть Светку выкупать и уложить. Должна тебе заметить, из всех твоих потерь тетя Граня самая непростительная, и утешений на этот счет не жди.
Что делать? Значит, жизнь в самом деле серьезнее, чем я думал.
Ты становишься интеллигентом. Самая это первая отговорка современного интеллигента, чтобы мусорное ведро не выносить.
Ой, отпусти, ради бога! С этими словами Лерка убежала.
Сашнин долго не клал трубку. И слышался в потемках телефонный зуммер. Звук из того, другого, многолюдного, делом, словом и весельем занятого мира.